Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И хотела я начать с простого очень вопроса. Как вам этот Новый год? Вот, как Новый год, как вы его там прошли, пережили, как вступили в это рабочее русло? Потому что мы могли бы сразу с вами начать с цунами ковида, которое мы уже видим на горизонте, но которое нас еще не накрыло. Но я чуть-чуть отложу это по времени, поэтому, чтобы не сразу с грустного. Потому что у меня очень много чего вам рассказать по поводу ковида, и я хотела поговорить об этом с вами в таком неожиданном, может быть, немного ключе, посмотрев на это с той точки зрения, что даже люди осознанные, которые делают прививки, может быть, даже переболели, может быть, даже как-то бессимптомно, и с антителами и так далее, а не только те, которые там упираются и, боясь за собственное здоровье, значит, отказываются вакцинироваться. Мы все расслабились. Я хотела просто об этом поговорить с вами. Мы все расслабились, и психологически, на самом деле, тяжело быть мобилизованным всегда. Это сложная история. Но это неправильно. Уже понятно, что это неправильно, и нам надо сейчас опять собраться и мобилизоваться, и перестать посещать людные места, всяко беречься, надевать маску, брать с собой эту маску, не ходить, если можно, куда-то не ходить. Если те, кто еще не привился, не решился, значит, нужно пойти сделать прививку, хотя уже поздновато, но надо, если еще не было, а может быть, уже и ревакцинироваться. Но про Новый год. Давайте буквально. Идет у нас трансляция-то? Куда я приглашаю людей? Да, ой, ну какая трансляция! Елку мы еще, кстати, не убрали. Я вам сейчас про елку расскажу. Давайте несколько звонков просто по таких вводных после долгого-долгого нашего с вами перерыва. Мы так давно с вами не слышались. Давайте поговорим чуть-чуть просто о том, как пришел к нам этот Новый год. Виктор, здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер, прошу прощения. Да. Анастасия Эдуардовна, разрешите сделать предупреждение. Что? Все мы в праздники салаты ели. Все они нам надоели. Кашу ешьте, нет, вы кашу едите и желудки берегите. Ну, что я скажу с Новым годом? Как говорится, Новый год начался, с неприятного, конечно. Вот понимаете, международная обстановка, Казахстан, сейчас вот идет совещание. Ну, посмотрим, поглядим, подумаем. Вот в таком духе, в таком разрезе.
Вот так. Хорошего эфира. Душа, спасибо большое. Видите, у наших слушателей болит душа за международную обстановку. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Меня зовут Борис.
Да.
Замечательно встретил в этом году Новый год. Огромной семьей. Нас там было 35 человек. Пошли в ресторан в новогоднюю ночь. Закрытая территория, куча еды, пели, танцевали, там что.
А если кто-то захочет спать, меня вот это все время останавливает. Я вот думаю, если вдруг кому-то, ребеночку какому-нибудь захочется, то там есть куда выйти?
Дети уезжают, когда они хотят спать, в 11 часов уже были отправлены с водителями домой спать и няньками.
Вот так, прекрасно. Но без алкоголя вы встретили же, да?
Ну, я был за рулем, я выпил буквально там на донышке шампанского, чисто символически.
А я вообще ничего. Даже в этом году даже шампанское не стало
пригубливать. Значит, не было, наверное, настроения.
Нет, не было, да. Ну, нет, налили мне там этот какой-то сок, там я себе что-то такое сварганила. Ну, спасибо вам большое за звонок. Это приятно слышать, а то все вокруг одни какие-то мрачные стенания часто бывают. Хотя, вы знаете, есть статистика о том, что люди вот в эти длинные выходные, тут Володин же делал, кстати, опрос о том, что как вам они нравятся, не нравятся. Я вот все до сих пор определиться не могу, тоже нравится мне, что именно зимой такие длинные каникулы, в которые надо себя занять. Так вот, появилась статистика о том, что люди относительно прошлого года в два раза больше стали ходить в фитнес-клубы. При этом мы понимаем, что фитнес-клубы переживают сложные времена, у них падает посещаемость, у них падают, я так понимаю, сборы денег клиенты там, значит, по разным причинам уже, значит, у кого-то там, значит, денег просто нет, может быть, наверное, у кого-то по разным причинам, в общем, они не покупают эти абонементы. Вот у нас закрылся, например, недавно один из филиалов, в который я ходила. Но мне, правда, предлагают какой-то другой вариант. Но, тем не менее, вот люди, с одной стороны, беднеют, и вся эта отрасль, она терпит убытки. А с другой стороны, вот есть относительно к прошлому году такой рост посещения фитнес-клубов. Ну, еще, наверное, играет роль, что там с Нового года кто-то собирается худеть и так далее. Салатов наелся и пошел. Вот, еще я напоминаю, кстати, что с этого 22-го года, начиная, мы можем оформлять с вами налоговый вычет. Новый год, новый налоговый вычет. Можно подавать уже 3 НДФЛ за прошлый год, 21-й. Кто посвятил этому время? Есть у нас такие передовики, которые уже все записали, заполнили декларацию, чеки приложили, справки запросили в бухгалтериях. Да, помним, да, лечение, включая лекарства, оплата лекарств. Если чеки будете, как я делаю, например, фотографируйте их, себе папочку соберите, пошарьте ее со своими семейными, кто у вас самый ответственный, кому не лень заполнять вот эту вот налоговую декларацию. Жена за мужа, например, может получать этот вычет и так далее. Медицинские расходы, обучение, что там еще было-то у нас? Обучение, медицинские расходы. И в общем, все. А теперь еще добавились фитнесы. Но это уже будет отношение иметь к следующей 3 НДФЛ, которую в 23-м будем заполнять. Поэтому вот, 7373948. Не надоели ли вам эти длинные праздники? Я хочу обратить внимание, что у Володина вот этот вот опрос, который он запустил, Вячеслав Володин стал абсолютно уникальным примером такого единения нашего народа. Беспрецедентное. Говорят, нету больше вообще в Телеграм ни одного такого аккаунта, который бы столько откликов и комментариев собирал. Хотя меньше, чем по QR-кодам. Ну вот, как к новогодним каникулам относитесь вы? Спросил Вячеслав Володин. И оказалось, что у него проголосовало 67 212 человек. Я, кстати, тоже проголосовала. Как я сейчас смотрю, у меня галочка стоит, я тоже там. У него было 3 варианта ответов. Пусть все остается как есть сейчас. И это было большинство, 58%. То есть все, вопрос снят. Все, Володин скажет в следующий раз, когда кто-нибудь из депутатов, который не подписан на него в течение года, значит, внесут предложение там, сократить зимние каникулы там, и, в общем, чтобы больше работали, он скажет, нет, откроет свой телеграм, скажет, вот 67 тысяч человек проголосовало, 58% говорят, все, оставьте как было. Второй у него был вариант. Выходные слишком длинные, их необходимо сократить. Просто сократить. Не совсем убирать, но сократить. И таких 21%. А хорошо бы отдыхать в эти дни отдыхать, значит, но не сейчас, а в теплое время года. На дачу поехать, картошку копать осенью, в лес за грибами. Это я уже от себя. Это еще 21%. Вот. Так что такого вопроса, что нам не нужны такие длинные выходные, вообще не стоит. Его нет, этого вопроса. Есть вопрос, когда. Вот. Но 58% абсолютно большинство. А посчитайте, кто у нас умный. 67 тысяч проголосовало, 58% от 67 тысяч. Это сколько? Ну что, напополам? Плюс еще... Нет, я не смогу. 33,5 тысячи человек из тех, у кого установлен Телеграм. Я за такие праздники. Вообще, по-хорошему, месяц отдыха был бы идеальным, пишет Борис. Но я вам возражу. Кто противник праздников, я вам скажу, это матери семейств. Потому что, объясняю, если у вас есть много детей, например, ну как у нас же, мы же это приветствуем, правильно? Это когда ты один, может быть, дома сидишь, тебе все равно. А когда у тебя много-много людей, там еще бывает 3 поколения в одной квартире, там или в одном доме, в одном объеме живут. И если нету постоянного, как у высшего света, дореволюционного персонала, который бы там кухарка готовит, там дворник метет двор, там, значит, парашка там вытирает пыль все время и, значит, унитаз лицо хозяйки. Так вот, если этого ничего нет, то нагрузка на инфраструктуру дома увеличивается, когда все дома. А кто занимается вот этим поддержанием порядка? Когда ты добьешься от детей, чтобы они начали там самостоятельно хотя бы в сторону раковины тарелки доносить? Когда? Это все приводит, в общем, к такому, ну, супернапряжению для тех, кто чувствует себя ответственным за дом. Вот, поэтому эти праздники, а это расходы. Ты в этот момент не зарабатываешь, ты думаешь, куда бы выйти из дома, куда, чтобы поехать, там, лыжи. На зимние виды спорта, кстати, у нас люди тратят в среднем по 20-30 тысяч рублей. Это уже сегодня была статистика, я видела цифры. Вот за эти выходные люди, прокат, видимо, ватрушки, я не знаю, может быть, лыжи, прокат, кстати, я тоже брала в прокат лыжи и каталась, и мне понравилось. Я думала все время, всю жизнь я думала, что это такое занятие скучноватое, вот это вот по лыжне идти. А оказалось, что нет, нормально. Идешь, лесочек, снежочек, все, лыжня, все хорошо. Вот, 7373948, давайте еще несколько звонков, и дальше пойдем. О, нет. Очень многие звонят, все хотят высказаться. Сейчас буду читать сообщения. А еще у нас же чат в Ютьюбе сейчас. Алло. Да. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Да, Дмитрий, Москва. С Новым годом вас, давно не слышали.
Очень приятно.
Очень рад слышать вас, бодрый голос.
Спасибо.
В принципе, как и всегда. Вот. На самом деле, я соглашусь с вами полностью. У нас большая семья. То есть у меня трое детей, у моей жены двое братьев, у каждого из них по трое детей. Мы успели за эти выходные, даже не хватило, как вы сказали правильно, там месяц, было бы очень неплохо. Вот. И мы успели посетить всех, съездить ко всем в гости, и к дедушкам, и к бабушкам, и к друзей принять. И это было потрясающе, на самом деле. Вот. Раньше я тоже был относительно противник того, чтобы были такие длинные выходные, но все меняется.
Вот так. Не хватило вам времени. Ну, у вас же еще каникулы впереди с летом, правда? Вы же еще отпуск будете брать 2 недели, если у вас это...
Ну, нет, я как-то самозанятый, и у меня нет истории с отпуском.
А, ну понятно.
Как потопал, так и полопал. Вот. Но с детьми, да, ближайшие, это только летом будет такая лафа. А теперь активно музыкалки, школы, кружки. И вообще,
да, все на круги свои. Но вас это больше напрягает? Вы как бы ждали возвращения к этому? Или вам это...
Возвращение к чему?
Простите, ну вот к этому, к этой рутине, где музыкалки, кружки. Или вас наоборот это мобилизует?
Нет, это, конечно, меня радует. Ну, то есть просто, ну, я сам по себе такой, что чем больше нагрузки, тем чаще ты вечером, ложась на диван или там на кровать, выдыхаешь, такой, уф, наконец-то. Тем радостнее на душе, на самом деле. Вот. Когда, ну, тут как двоякая ситуация. Выходные были, и было здорово, клево, но при этом не хватало действительно этого драйва. Вот. Я очень соскучился.
Очень
не могу сказать, что что-то конкретное мне прям, как я говорю, раньше было, когда я был там с одним ребенком или там вообще без детей, это казалось просто какая-то невыносимая история. Это был, я был без жены, это были какие-то гулянки, тусовки, и, в общем, все меняется. Сейчас меня радует и то, что в рутину классно вернуться, и в то же время радует, что успели все сделать.
Хорошо. Это спасибо. Но... Да. Ой, ну и ладно. Так, у нас нам звонит Анна, которая планировала в Петербург уезжать. Давайте ею мы завершим эту тему. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, как вы съездили?
С Новым годом вас и вас. Здоровья всем вам и вашим близким. Съездили нормально, только я, по-моему, сошла с ума. Я почему-то решила, что билеты у нас на третье, билеты оказались на второе. Но это не суть важно. Обратно меня везли с Апсаном. Это тоже не суть важно. Я очень благодарна радиослушателю, который посоветовал мне Невский лесопарк. Очень благодарна.
Вот
вам так понравилось?
А храм-то видели? Там, видите, у слушателя родственник храм проектировал. Или
Анастасия Эдуардовна, ну, если бы мы были в Невском лесопарке, конечно, мы храм видели.
Я-то там не была, в отличие от вас. Не знаю.
Храм,
да,
конечно, восстановленный, но я вам хочу сказать, восстановлены все очень аккуратно. Очень аккуратно. Без излишеств, без каких-то новомодных тенденций, без кича, очень аккуратно восстановлен храм. Храм Покрова нам очень понравился. Но все, что можно было заказать, мы, естественно, заказывали на следующий день из Москвы. Ну вот как только я узнала об этом в Невском лесопарке, мы посмотрели по интернету, и на следующий день заказали, и экскурсии заказали, и поесть заказали. И заказали мы очень удачно на 7-е, как раз на Рождество. Вот. В принципе, вот Невский лесопарк очень понравился. Конечно, туда лучше ездить, когда тепло. А в принципе, молодежь, это можно, конечно, ездить и зимой. Потому что у нас молодежь пошлялась там, посмотрела. Там есть лыжня, видимо, там можно кататься на лыжах. Ну, а мы уже с Маргаритой ходить сами-то не можем особо. Ну, в принципе, понравилось очень. Большое спасибо, вот искренне.
Вот у нас новая точка притяжения. Спасибо большое. Анна вам пишет, тот же самый слушатель, который вам это посоветовал, он пишет в Телеграм нам, говорит, Москва, вот не за что. И добавляет, что у него там рядом дача. Это прекрасно. Друзья, продолжаем. Давайте я сделаю отбивку для порядка. И дальше я вас буду пугать.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вот мне тут пишет, Анастасия, видимо, трижды я же мать, таки блокирует эту базовую способность анализировать и лишает здравого смысла. Это шпилка в мою сторону. Не вижу другой причины вашей столь глубокой ковидоочарованности обоих полушарий. Без обид. Но и тут дальше начинает приписывание, вот это очень важная такая ошибка, такая ловушка, в которую люди попадают, они начинают приписывать собственные мысли людям другим, как бы и их голосом их себе произносить, убеждая себя в правильности собственных мыслей. Когда мне кто-то говорит, что Сергей Доренко бы вот поглумился бы, или вот, вот он уже бы это разнес, и так далее, мне это, честно говоря, ну, мне больно это слышать, потому что я почти точно знаю, что, ну, мы с ним, вот, мы были на одной волне, и мы точно бы, у нас бы точно в этом смысле бы не было никаких разногласий. Он человек, который умел анализировать и выбирать источники информации, когда дело касалось важных, особенно научных вещей. Поэтому давайте мы обратимся к науке. К науке, к большим данным и к статистике. Я, кстати, хотела обратить внимание, что один из наших гостей, который нас тут комментировал, он приходил и комментировал нам перепись населения. Иван Бектин, специалист по большим данным, который нам разъяснял, как эта перепись, значит, действительно, с точки зрения сообщества вот, статистического, проходила, и для чего она нужна, и как она будет в следующий раз, и так далее, и так далее. Вот он заболел. Я на него подписана в соцсетях, и вот он рассказывает. Давайте я вам зачитаю. Хочется сказать, что изучать COVID-19 каким-либо образом, но не на себе, куда увлекательнее. Ну, он же большие данные, да, он как раз вот цифрами, вот этим институт Хопкинса, он к этому всему более даже, чем обыватель обычный, да, имеет внимание. Но тут он заболел сам. Вот слушайте, что человек чувствует. Он молодой, ему чуть больше 40. Несмотря на прививку в июле, я за последние 2 недели стремительно успел заболеть, получив диагноз 26 декабря, сел на самоизоляцию, очень быстро получил поражение легких, оказался в реанимации, провел там 10 дней в красной зоне, дыша кислородом, и вот только, значит, только вернулся из ковидной больницы опять на самоизоляцию. Болезнь очень неприятная, а в моем случае еще и по плохому сценарию, с сильным поражением легких, значит, за пару дней. В итоге он там, ну, в общем, у него похудел он, да, значит, и пока еще не очень легко говорить, потому что это приводит к кашлю, но уже состояние, когда можно начинать возвращаться к работе. При этом это не та болезнь или состояние, при которой возникало бы ощущение, ой, все, сейчас сдохну. Нет, как раз без экстремумов. В любой момент времени соображение остается, но как-то совершенно не похоже на привычное состояние. Вас это не пугает? Меня пугает. В общем, в целом, никогда не думал, что однажды буду встречать так Новый год, значит, и день рождения, но чувство юмора восстанавливается медленнее, чем обычно, ну и так далее. Вот, это раз, значит, это я вам просто вот свидетельство человека зачитала. Далее, значит, секунду, у меня тут сложено, все аккуратненько я собирала. Вы понимаете, да, что сейчас количество заболевших в Петербурге и в Москве стремительно растет. Фонтанка сообщает о том, что в Петербурге заполняются стремительнейшим образом койки, потому что идет вот этот омикрон, который накрыл Европу, и ожидается, что неважно, насколько он патогенный, что просто за счет огромного количества людей, которые заразятся, ожидается, что будет проблема, будет огромная нагрузка на систему здравоохранения в целом, и вот на аппарат ИВЛ и все такое. Значит, термин постковидный синдром уже внесен в международную классификацию болезней. Это еще одна такая история, уже из российской газеты зачитываю. Российская газета у нас печатный орган правительства Российской Федерации. Что значит этот постковидный синдром? Он обозначает состояние после перенесенного COVID-19. И диагноз этот ставится только пациентам, не имеющим других заболеваний. Продолжительность такого состояния может составлять до полугода или даже более. При постковидном синдроме пациенты чаще всего жалуются на одышку, нарушение обоняния и вкуса, утомляемость, раздражительность и расстройство пищеварения. Вот, ну, понятно, люди возраста старше 60 лет находятся в группе особого риска по коронавирусу, поэтому вакцинация людей старших возрастов не особенно, сейчас, вот эта вот вакцинация людей старших возрастов особенно важная мера защиты. Об этом напоминает Роспотребнадзор. Роспотребнадзор с ужасом смотрит на это все и предупреждает нас и всех о том, что вот грядет волна. И я хотела поговорить с вами об этом. Вот, о том, что нам нужно всем сейчас еще раз мобилизоваться. Нам нужно не ходить в магазины. Вы понимаете, что мы живем в Москве, вот те, кто живут в Москве, ну и те, кто живут в Петербурге тоже, в других городах я не знаю, но у нас есть уникальная возможность все делать доставками. Вы вообще можете не выходить из дома, грубо говоря, если вам там не нужно. Ну, если вам не нужно это по каким-то другим делам. Есть вещи, которые нельзя сделать, не выйдя из дома. Например, там, не знаю, покрасить волосы. Хотя нет, даже это можно сделать. Любые продукты, любые товары, огромное количество магазинов. Все это имеет доставку. Вы знаете, что, например, в Северной Европе этого нет? Если бы вы жили, если бы мы все с вами жили в каком-нибудь Осло, мы бы ходили пешком ногами, были бы вынуждены толкаться там в очередях, пробивать сами себе там эти продукты. У нас нет такой необходимости. Вот. Мы, может быть, расслабились немного, но нам нужно опять вот мобилизоваться и перестать контактировать с людьми. Значит, выполнять все требования и ревакцинироваться, если уже подошло время, наверное. Наверное, ревакцинироваться. Вот. Раз в полгода можно, сказали. Значит, антитела у переболевших COVID-19 могут поражать здоровые клетки организма. Это я к чему? Что это, ну, по сути, провокация аутоиммунных заболеваний, то, что делает ковид. Давайте зачитаю сейчас. Где это у нас? Ведомости пишут. Ведомости. Антитела вырабатываются после перенесенной коронавирусной инфекции. Даже если вы, может быть, очень хорошо все это перенесли, что может произойти? У вас, значит, иммунитет там работает, отвечает хорошо, но он может перевозбудиться и начать атаковать собственные ткани. Они способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу пришла группа ученых из Института сердца в Лос-Анджелесе. Кстати, последствия на сердце. Про это уже давно я тоже слышу, читаю. В исследовании, результаты которого были опубликованы в Journal of Transnational Medicine, говорится, что через несколько месяцев после того, как человек заразился коронавирусом, у него вырастает титр антител, которые могут работать неправильно. А как они это поняли? У 177 медработников, перенесших COVID-19, до появления вакцин в течение полугода после заболевания выявили стойкие антитела, которые могли привести к хроническим воспалениям, а также повреждениям суставов, кожи и нервной системы. Ну, вы знаете, нервная система, вот эта вся история с красной волчанкой, да, ревматоидным артритом или просто каким-нибудь... просто артритом, не ревматоидным. Это все вещи одного порядка, ну, такие там, плюс-минус. У нас был в эфире, была женщина-аллерголог, и она нам подробно отвечала на ваши вопросы, и я, наверное, еще раз ее потом приглашу через некоторое время. Но сейчас давайте один вот у нас звоночек будет, и расстанемся на новости. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я бы хотел остановить этот ход рассуждений. Вы же говорили про человека, который не является антиваксистом, сделал вакцину и тяжело переболел. Ну и какой вывод из этого?
Вы могли умереть, но вы не умерли.
Ну, я нет. А кто с этим спорит? Просто я не понял ни посыла, ни выводов, ни морали.
Посыл сейчас опять начать самостоятельно принимать все меры, чтобы уберечься от повторного заражения.
Понимаете? Ну, человек принимал все меры, да. Все делал, не являлся мракобесом,
да.
О ком вы рассказывали, все равно заболел. То есть единственная мера...
Ну, конечно, он заболел, так вы понимаете? Да, нет, он, конечно, он заболел, естественно. И он не умер, он пишет на Фейсбуке. И мы сможем понять, что произойдет с вами, только на больших цифрах. Продолжим после новостей.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну что, продолжаем разговор. Я тут взглянула на YouTube, на наш. Он Он, кстати, значит, у нас существует, у нас есть целый канал свой, там каждую неделю, вот с перерывом на Новый год, как я вижу, плюс 100 человек каждую неделю, уже 21 800 подписчиков, и я очень жду увеличения количества зрителей у своей программы, разумеется, «Закрытый клуб» Анастасия Аношко, так что подключайтесь, заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал Аношко, я там даю всегда ссылку на свое вот это шоу вечернее, ну, чтобы никто не пропустил. И однажды, начав смотреть радио по телевизору, вот так вот через телефон слушать, начав, вы уже не сможете себе в этом отказывать. Да, к чему мы это все ведем? Ведь никто же не станет сидеть по домам, пишет Мизантроп, нам через YouTube. А я веду, да, к тому, что надо, ну, просто я предупреждаю о том, что даже, может быть, можно не смотреть графики, которые ползут вверх. Вы знаете, что сейчас количество выявленных только официально Москвой, официально выявленных заболевших, это максимум, и там плюс 80% там к предыдущим, в общем-то, дням. И там больше 4000 каждый день, и сейчас эта цифра будет расти, 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 и там ужасно будет, в общем, ужасная ситуация. Телеграм наш говорит о Москобот, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Что я еще сказала? Это телефон эфира, да, сказала. А смс плюс 7-925, да-да, 8, подождите, сейчас. Да, 8-88-94-8. А в эфир, если вы захотите позвонить, ну, один звонок мы примем и пойдем дальше, потому что про коронавирус у нас еще будут с вами, я думаю, вопросы и повод поговорить. Телефон прямого эфира плюс 7-495-7373-94-8. Работа же не как посещать. Транспорт битком, пишет 81-й. Ну, если нет другого выхода, то, ну, приходится. Я же говорю о ситуациях, когда вы можете исключить выход в люди. Вот. Я уколов не боюсь. 3 раза уколюсь. Так с ковидом я борюсь. Угадайте, кто это написал? Кто из наших слушателей умеет такие стихи писать? Настя, пожалуйста, умоляю, донесите уже наконец до наших слушателей, что вакцина не защищает от факта заболевания, но защищает от последствий большими буквами заболевания. Ну, сколько можно об этом переливать пустое порожнее, пишет Игорь Николаев. А вы знаете, я сегодня общалась с медсестрой из Красной зоны, и она сказала, молоденькая совсем девочка, и она сказала, что... вот в реанимации невозможно выделить, какая категория возрастная, например, чаще встречается, то есть есть и молодые, и среднего возраста, и люди в возрасте совсем пенсионного. И я задала вопрос, насколько адекватны люди бывают, какие чаще адекватные. Она говорит, вообще совершенно непредсказуемо, невозможно понять, у нее реанимация, и бывает, что и молодые, вроде смотришь так, ничего, так на глаз. А потом просыпается человек и начинает там трубки из себя выдергивать. Это, знаете, травматичная такая история, когда тебе вот эту вот кислородную трубку интубируют. Это дискомфортно, поэтому людям начинают седативные давать препараты, чтобы они чувствовали себя более сонными, и у них не было бы желания выдернуть из себя что-нибудь, какие-нибудь капельницы, катетеры и так далее. Так что вот... как сказать, сами думайте, конечно, но я вот призываю вспомнить, когда в последний раз вы вакцинировались, посмотреть, не пора ли сделать еще одну прививку, исключить лишние, значит, контакты. И сегодня же я видела уже который раз, у нас в районной группе в чате появляются фотографии того, как Почта России уже применяет труд не курьеров и не почтальонов, а маленьких таких агрегатиков, которые на таких маленьких колесиках ездят, чем-то напоминает гробик с колесиками из детских рассказов, как будто детского фольклора. Но это, оказывается, я сегодня уточняла на почте. Если вы должны получить отправление, вы можете не идти на почту, а заказать услугу, что этот ровер, он называется ровер, он вам привезет то, что вы ждете. Вот. Давайте последний звонок на тему нашей боязни новой волны омикрон ковида. И дальше поедем. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна Михайловна.
С праздником.
Значит,
вас.
Первый маленький вопрос, вам как специалисту, вы ведете эту тематику. Вначале, когда мы изобретали вакцину, то сказали, что спутник ВИ предохраняет от заболевания. Ну, там были цифры от 96 до 98%. Я конкретно говорю, предохраняли. Сейчас есть подобные цифры? Вообще это есть предохранение или нет? Второе, чтобы больше не возвращаться к этому. Насчет новой волны. Московские и федеральные власти сделали все, Вот именно не захочешь, не сделаешь. Все для распространения этой новой волны. Не было в празднике никаких ограничений. Никто не носил маски. Везде пляски, песни, концерты. Залы, кинозалы полностью заполнены. Никаких ограничений не было реально.
Ой, а это случайно? Так, что, ну, да, извините. Это, что-то произошло. Я специально ничего не делала. Да. Ну, я не знаю, про предохранение, такое слово, знаете, предохранение от болезни, я не готова комментировать. Говорили, да, что эффективность вакцины вот такая высокая, и что мы понимаем под эффективностью, это сокращение количества тяжелых случаев. И если статистика, позовем эксперта, спросим, давайте так, кто следит за этим. Но очевидно, что, да, очевидно, прививка лучше, чем не прививка. Да, так спутник-то от уханьского штамма, пишет Константин К. Да это не, он не настолько отличается. Вы не переживайте. Там уже нам отвечали на этот вопрос, говорили, что все работает пока. Ну, конечно, время покажет, как говорят, у нас такая программа даже есть, время покажет. Вот, время покажет. Лучше сделать, чем не сделать. И там не настолько отличаются штаммы, чтобы вот прям радикально, чтобы они настолько он мутировал, чтобы его не узнал иммунитет наш, эти иммунные эти клетки. Ладно, а зачем писать, если не читается? Я в Зюзино живу, Москва, пишет Фифант. А я, простите, очень много сообщений, я не успеваю. Дед крючкотворствует. На почту можно записаться на определенное время. У меня друг на детской неотложке водитель, говорит, детей мало болит. Угу. А у нас в Германии уже начались обсуждения четвертой дозы вакцинации, так что я морально уже готов, пишет Дмитриус. У меня был этот синдром до появления ковид. Как попасть в закрытый клуб, пишет Вингеля. Совершенно не интересует, как там ага, так, ладно. На в Невском лесопарке лыжня. России. У меня так, премию дали в размере 3 окладов, корпоратива не было. Ну, вот это нам про Новый год рассказывают, да. Вот видите, кому-то дали премию. Все меньше и меньше людей получают премию. Поддержу звонившего. Никаких ограничений предпринято не было. Это обидно, пишет Игорь Николаев. Игорь, а вы что, врач? Ну, понимаете, вот люди же несут ответственность за собственную жизнь и здоровье. Они, когда у них дети появляются, они такие бумаги все время подписывают, что они несут ответственность, когда они забирают ребенка из школы, например, во время уроков. Ты пишешь такую бумагу. Я мать такого-то ученика такого-то класса забираю своего ребенка и ответственность за жизнь и здоровье беру на себя. Потому что, оказывается, формально, когда есть школа, человек приписан к школе, школа несет за него ответственность. А если ты в это время его забираешь, ты несешь ответственность. Ну, это как бы кажется таким странным первое время, потом уже привыкаешь. Вот. Потому что ты вроде бы всегда за него несешь ответственность. Но ведь ты же и за себя несешь ответственность. Но у нас люди к этому не привыкли. Ну, может быть, просто, видите, как тяжело дается людям вот эта мобилизация. Я об этом и говорю, что даже вакцинированные люди перестают, ну, опасаться. И уже как бы вроде бы прошло это все вроде бы уже антитела, все это уже испытали, надоело, набило оскомину, и результат вот такой. Ну ладно, друзья, мы с вами продолжим еще эту тему, да, мы же будем каждый день с вами теперь встречаться до пятницы и потом далее. Поэтому вернемся. А сейчас я вас кое-чем хотела угостить.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Колумбийский университет выложил аудиозаписи числом 65 штук. Это примерно часовые интервью со свидетелями и участниками революции 1917 года, нашими. Кто это сделал? Это сделал журналист «Радио Свобода». В 65-м году, 1964-1965 году. Я не знаю, надо ли говорить, что «Радио Свобода» иностранный агент. Тогда была ли она иностранным агентом, и кто на чьи деньги делал революцию. Но, в общем, вы поняли, это было давно все. И, значит, у нас теперь есть такой подарок, можно сказать, от Колумбийского университета. В открытом доступе есть эти 60, почти, наверное, 60-70 часов аудиозаписи людей, которые 1895 года рождения, 1899 года рождения. Как правило, это люди образованные, и поэтому у них очень хорошая речь. И это просто любопытно послушать вот этот язык начала 20 века, насколько он отличается от нашего. Он не настолько отличается, то есть он полностью, мы его все слова мы знаем, понимаем. И интересно послушать, как тогдашние, ну, еще все-таки, наверное, подростки, да, ну, что в 16-м году, в 17-м году им там было по 16, 18, 19, 20 лет, там кому-то, может, чуть больше, чуть меньше, послушать, как они это все воспринимали, эти события, ходили ли разговоры, как это выглядело вот с бытовой точки зрения. Кто-то служил. Вы знаете, что Россия была, вступила, значит, в ход Первой мировой войны, и были части там наши воевали, наши солдаты на чужих землях. И вот одна из идей революционных тоже была, что мы не должны, значит, там ни за кого вписываться, никуда, говоря низким языком, впрягаться. Но и просто было братание там, и кто-то отказывался воевать, какие-то части, но не все. И вот, вот это все мы можем услышать через живые голоса. И я хотела вас угостить буквально 2 минуты. Давайте послушаем рассказ одного из этих интервьюируемых, Юрий Романович Дистерло, у него фамилия. А ссылка, если что, если вам это будет интересно, самим дома как-то там послушать, я у себя в телеграм-канале «Оножко», мой телеграм-канал, подписывайтесь, заходите, выложила, найдете этот пост со ссылкой и можете себе накачать и удовольствие получать еще долго-долго-долго. 2 минутки послушаем. Он рассказывает, как он, будучи 18-летним офицером уже тогда, ну или, может, чуть постарше, находился за рубежом, и вот в момент, когда император отрекся, пришло временное правительство, что происходило?
Скажите, а в это время приезжал на фронт кто-либо из временного правительства?
Приезжал Керенский. Керенский был в это время военным министром. Предполагалось начать наступление в Галиции. Керенский объезжал фронт и устраивал митинги. Был устроен большой митинг для всего гвардейского корпуса. Очень хорошо помню этот день. Все войска расположились вроде как по амфитеатру, небольшой лощине. Керенский приехал в автомобиле, прошел в середину, и ему было сообщено, что 2 полка отказались прибыть на этот митинг. Именно гренадерский и паусский полк. Керенский сказал, громко сказал своему адъютанту привести эти полки. Сел и довольно долго дожидался. Ну, пришел ответ, что полки явиться отказались. Тогда Керенский произнес довольно короткую речь, причем он призывал к наступлению, но нас поразило, во-первых, то, что он был в штатском платье, он сбросил с себя китель и открыл зонтик над собой. Затем он произнес короткую речь, в котором сказал, что военный министр в таком виде к вам не приезжал. Сухомлинов к вам так, не, с вами не разговаривал, а я хочу с вами беседовать.
Меня-то забыли включить. Ну вот, вы послушали такой фрагмент небольшой. Конечно, тут, конечно, картавый получился у нас, картавый герой, рассказчик, но там их 65 человек, там в том числе есть дамы, тут пишут, не расстреляли их потом. Нет, конечно, потому что они уже находились за рубежом. Они давали эти интервью некоторое время спустя. Мне хочется разговаривать так же, как они. Некоторое время спустя. Это 65-й год, 1965 год, я так понимаю, что это на территории Соединенных Штатов Америки все записывалось. И, в общем, они были в полной безопасности. Им было уже по 70 лет и того более, или там 65, или около того. Вот, ссылку я, кстати, я не знаю, мне тут говорят, дайте ссылку. А как я дам ссылку? Я вот говорю, у меня есть телеграм-канал «Оножко». Если у вас есть тоже телеграм, через который вы с нами пишете, через «Говорит Москобот», наберите «Оножко» в поиске и подписывайтесь. join channel, там, или как у вас там, присоединиться, вот. Там два глазика на аватарке. Вот там предпоследний пост, это и есть ссылка на этот архив. Плюс я еще на YouTube тоже дала в чат, пока запись шла, тоже ссылку. Мне кажется, это очень интересно и с точки зрения исторической, может быть, обогащения собственного языка. Ну и вообще со всех сторон. Я каждый раз себя так... обелял жанр мемуаров таков. Да, их спрашивают-то не о том, как... Там нету такой даже оценки. Там интересно, что как вот семья, например, была ли семья у человека, который рассказывает монархических взглядов или нет. Оказывается, не у всех вовсе были. И что они называют либеральными, например, взглядами, тоже очень интересно понять, потому что я это слово там слышала неоднократно, но вот в контексте 1916 года, что значит либеральные взгляды? Это что? Это значит, долой императора, да, это все очень любопытно, мне кажется. Чем-то вашего постоянного слушателя Гургена напоминает. Такой же аристократический привкус, пишет Артем. Ну, может быть, да, я думаю, Гурген до известной степени, в общем, он, да, он такого же толка разговоры ведет. Но тут конкретный рассказ конкретных вещей вполне, поэтому вот. Угощайтесь, и на фоне, мне кажется, когда вот где-то происходит волнение, понимаете, вот где-то, например, что-то происходит, люди на местах, ну, фиксируют, чему-то там удивляются, поражаются или сопротивляются. Это теперь мы можем, может быть, на это взглянуть еще раз, да, перепросмотреть те времена, те годы при помощи этих рассказов, в том числе прям практически как будто бы старую пленку посмотрел. Например, одного из этих рассказчиков поразило, когда он был в Петербурге, вот после февральской революции, но до октябрьской о Ленине никто не слышал еще в 16-м году, про него он не был таким известным, но после февральской революции уже, да, все чаще он стал, Ленин стал, вернулся, стал выступать, поэтому его фамилия зазвучала, но вот человек вернулся с фронта, в Петроград. Его поразило, насколько у них еще такое словосочетание низшие чины. Я обратила внимание на это. Значит, насколько низшие чины стали вести себя распущенно и ходили в расстегнутых шинелях по городу, например, с красными бантами. Ну вот просто как картинка, я себе это вообразила, и как это воспринимает вот такой вернувшийся там с фронта офицер молодой. Ну вот. Это просто вам такой, от меня такой подарок, моя находка на этих новогодних праздниках. Так что качайте, смотрите, занимайтесь. А сейчас к следующей теме.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Значит, мир, вы знаете, сталкивается в связи с пандемией и многими другими изменениями с нехваткой микрочипов. Но это все знают, поэтому меньше автомобилей. Вот автомобили-производители не то чтобы простаивают, но сворачивают, сокращают производство. И да, кстати, вы знаете, что наша страна, прекрасная, милая наша страна, вошла в число рекордсменов, да, значит, по покупке Rolls-Royce'ов. Вот на фоне вот этого всего. Да, россияне на фоне падения доходов купили рекордное количество Rolls-Royce. Рост продаж составил почти 50%. Россия стала крупнейшим рынком в Европе и заняла третье место в мире. Третье. Кто первое? Производитель автомобиля класса люкс заявил, что спрос на машины вырос во всем мире, несмотря на пандемию. Было продано более 5500 автомобилей, значит, в более чем 50 странах. Это максимальный показатель за всю 117-летнюю историю марки Rolls-Royce. А в России цена начинается от 35 миллионов рублей. Ну, это просто так, к слову. Да, я на самом деле, это просто вы знаете это все. Может быть, кстати, среди наших слушателей, если хоть один человек есть, который купил Rolls-Royce, если есть, позвоните. Будете звонить там? Вы опуститесь до этого? Позвонить, просто взять действительно телефон, набрать номер 8-495-73-73-94-8. Если не хотите звонить, напишите в Телеграм. Но мы, наверное, вам не поверим, если вы нам в Телеграм напишете, на «Говорит Москобот». Да. Да, ага. И нам тут же звонит, нам звонит постоянно, слушай, давай берем. Ну, вдруг это тот самый человек. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы купили Rolls-Royce в этом году?
Нет, не Rolls-Royce, а вот это вот. Ну, рядом с ним стоит какая-то там.
Что?
Ну, тоже большая, но машина...
Вы забыли, как называется машина, которую вы купили, что ли?
А нас водитель возит. Ну, скучно нам. Кругом кризис, кругом это. Нам скучно. Поедешь куда-то в Кению, там крокодилы...
Ну, спасибо. Это такая, это спасибо, это попытка поддержать мой стендап. Спасибо. Я зачла, спасибо большое. Да, но я не про это хотела. Хотела рассказать про другую дефицит. Значит, чтобы мы сейчас вот так прикроем глаза. У всех Инстаграм стоит. Вот так вот по волнам Инстаграм сторис. Я, кстати, реанимировала свой тоже Инстаграм, стала писать сторис, но у меня там мрачняк всякий, поэтому не надо на него подписываться. Помимо нехватки микрочипов и кризиса в глобальной цепочке поставок, в 20-х годах человечество столкнулось с еще одной проблемой. Это дефицит свадебных хэштегов. Я бы никогда не поверила, если бы мне кто-то сказал, но оказывается, хэштеги вообще были давным-давно маркетологами всякими похоронены, они были признаны неэффективным способом, но тем не менее, оказывается, в Фейсбуке полно групп, где доброжелатели бесплатно помогают будущим молодоженам придумать уникальный хэштег. Зачем вам нужен уникальный хэштег? Для того, чтобы отметить все фотографии, чтобы все посетители, гости вашего торжества могли потом найти фотографии с этого торжества, и вы тоже в том числе спустя много лет. Вот. А оказывается, это проблема. И это проблема, которая решается за деньги. Это как с неймингом, знаете, вот назвать свой товар или какую-то марку, это большое искусство. Правильно назвать, и как там назовешь, так и поплывет. Это все работает в том числе и для продаж. И вообще за это платят деньги. Но вот люди любят организовывать себе праздник, и оказывается дефицит. Все хэштеги уже возможные перебраны, и, значит, придумать хэштег для свадьбы – это большая проблема. Ну, вообще, с точки зрения человека, там, теряющего доходы, может быть, там, или живущего, справляющегося в этой сложной жизни, это все кажется абсурд миллениальской культуры, конечно же, да, но вообще, с другой стороны, вот можете рассмотреть для себя такую возможность, может быть, попробовать себя в выдумывании хэштегов. За это платят деньги. Вот это моя такая новость из интернет-культуры, которую я к вам принесла на хвосте. Вот. Так что вот они, эти проблемы. Видите, как не хватает хэштегов для свадеб. И нам тут присылают люди. Что тут нам присылают люди? Какие-то фотографии на Телеграм, говорит, маскабудка вот огромного автомобиля, который... это, видимо, к Роллс-Ройсу, да, который добывает в городе Мирный, спускается по трубке, там добывает алмазы, вывозит. У нас увидеть Роллс-Ройс практически невозможно, пишет Дмитриус. Мне кажется, это знак безвкусицы, просто не комильфо. А, БелАЗ стоит 11 миллионов долларов, это понятно, это БелАЗ. А где наш родной скрепный Аурус? Он же реально дешевле, 24 миллиона всего, вместо Роллс-Ройса за 35 миллионов. Все равно не берут, пишет Артем. Аурус. Аурус. А что, я неправильно что-то произнесла? Аурус, да, все. Да, ну что, у нас уже с вами время подходит к концу, одна минута осталась. Что, мы закончим эту программу на еще какой-нибудь... Да, до последней новости, которая мне понравилась, что в ближайшую пятницу, 14 января, сейчас еще пока, конечно, 11 января и вторник, но тем не менее, в Москве ожидается так называемое, внимание, барическое днище. Это сказал Евгений Тишковец, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС, нам всем хорошо знакомый. Я вот теперь задумалась и не успела проверить, это такой термин? Термин? Днище барическое? Или это его была такая шутка? Но, тем не менее, смысл послания в том, что температура будет понижаться, нас ждут очередные рекордные морозы до минус 15 и ниже, а давление будет 757-720 миллиметров ртутного столба, поэтому если вы метеозависимы, ну просто мобилизуйтесь и приготовьтесь к этому. И не выбрасывайте пока елку. Всем спасибо, с вами была Анастасия Аношко. До завтра. Завтра в 8 вечера я жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва» и в нашем YouTube-канале. Всем пока.